Пилона Аристотеля, в результате которого значит, текст источника превратился в что-то такое, что еще сложнее понять, чем даже текст оригинала. Потому что ну, гуманистическая всякая латынь, она такая странная. Конечно, средневековые переводчики, они иногда всякий бред там писали, но в целом они были понятны. У них было там 10 слов. Они их между собой тусовали.
Ну, не знаю, там вообще ничего нельзя понять, на самом деле. Гуманистический текст гораздо понятнее, потому что там есть некоторая такая, как сказать, избыточность, да, из которой можно что-нибудь выбрать и понять. А эти комбинаторные упражнения там в трех соснах, они схоласты.
Я пока тогда прерву дозволенные вещи, даже если на Елену беситься, то я все скажу, и уже она придет постфестум.
Я тогда сейчас ей наберу, узнаем.
А должно ли занятия же не было, да? Ну что, она забыла просто?
Я просто хочу понять, так она или нет, обязательно наша или нашла.
Нет, ну у аспиранта аттестация была.
Она магистрантская, с первого курса. И у нее курсовая была, там уже написана в существенной части еще в марте месяце, как у приличных людей, то, что
когда уже отдыхает,
да.
Интересно, каким образом этот самый Adobe Reader может быть связан с подключением к интернету? У меня когда теперь, когда отрубается подключение к ушкинскому интернету, закрываются все программы в Adobe Reader. Что это за феномен?
Твоя индивидуальная особенность исключительно. У тебя вообще компьютер, который очень странный.
А у тебя какая винда? 8-я, 7-я, 10-я? А, у тебя 10-я, потому что в 10-й, как таковой, они интегрировали, вот, они отменили там отдельно Word, отдельно там Adobe Acrobat, отдельно браузер, у них теперь некоторые интегрированные системы офиса. Почему? Потому что они сделали, значит, такую штуку, как OneDrive. Это облачное хранилище, чтобы синхронизировать текст. То есть, допустим, пишешь ты на телефоне текст, потом открываешь его на планшете, у тебя тот же самый текст. Открываешь на компьютере, и те правки, которые ты внес на планшете, уже на компьютере. То есть теперь это единая среда, поэтому, конечно, у тебя все закрывается. Я вчера потратил 5 часов, потому что у меня у жены обновился компьютер, чтобы отключить все автоматические обновления Windows 10, чтобы снять все шпионские программы, чтобы поставить туда нормальный Word, нормальный Excel. Задолбался. А мы вас ждем, да.
Причем он же, зараза, он же это делает сам.
Да.
Вот, самый неожиданный момент.
Я теперь большой специалист, как бы, по настройке Windows 10. Могу тебе прислать пару полезных ссылок и программ.
Это как раз вопрос о принципах произвольного движения, которыми мы все время занимаемся. Техника продуцирует
произвольное движение. Слушай, установи мне нафиг просто Word. Ты можешь мне установить?
Конечно. А у тебя какая винда?
Ты что, ты же его знаешь.
А у тебя не установился 10? Значит, тебе это еще ждет.
Нет, нет, у меня работа ужасная.
Я тебе могу поставить утилиту, которая отключает апгрейд до 10. Нет, я 5 часов на это потратил.
Я ползучих, летающих,
Ты хочешь впарить всем там 5 часов.
Я ненавижу эти вот навязанные услуги, то есть как бы обновлять, улучшать.
Это гадость. Она, вот если открыть, допустим.
Они гробят все мои марксистские вообще принципы. Вот это вот как бы прогресс, обновление, улучшение, история. То есть вот этот вот компьютерный софт заставляет меня мыслить только как бы вот привычным, как бы подручным, вот таким хайдеггерианскими вообще категориями. Потому что как только начинают улучшать без моего ведома, ну это просто вообще же работать невозможно.
Нет,
да.
Стоит открыть какой-то файл на несколько минут, и все. То есть если его не сохранять в течение этих нескольких минут, то как бы просто виснет все вообще. То есть его приходится потом выключать, чуть ли не батарейку из него вынимать, чтобы вообще начать работать с этого.
Идея все интегрировать мне понравилась. То есть теперь действительно, если глючит что-нибудь где-нибудь,
да, одно.
Сразу все и радикально.
Да.
Отрубает интернет, вырубает весь офис.
Так мы приходим как бы к русскому делизианству, как бы вот этой вот множественности и имманентности, потому что если как бы все интегрировано в какую-то цифровую тотальность, то глючит все, да.
Если одновременно включить газ, отопление, воду,
тебя надо лифт. Взять как адрес атташе Microsoft по России. Больше только рассказывать.
Я думаю, скоро всякие холтеры и слуховые аппараты тоже будут интегрированы со смартфоном.
А уже...
Если
уже...
Wi-Fi, то все там сердце останавливается.
Так нет, сейчас же есть эти вот программы, так называемые Smart House, когда у тебя интегрировано в, значит, там, телефон или планшет, в некоторую нейронную среду, там, плита, холодильник, водопровод, то есть туалет, потому что, ну, туалеты, они как бы тоже там с микропроцессорами уже делаются, как бы, и все. То есть, как бы, если у тебя что-то заглючило, то, как бы, уже никак. Только заворачиваются в простыню и... Естественно, сигнализация на дом тоже интегрирована.
Да. Ну, что, значит, все, больше никого не...
Петр, будьте кофе?
Да, спасибо.
Ну,
в принципе, как мы обычно делаем.
Я думаю, что можно начать с какой-то как бы такой истории, текстуальной вводной.
Ну, я расскажу это очень быстро. Я, собственно, почти все уже сказал. Потому что, на самом деле, текст довольно плохо исследованный. Вот этот вот о темпераменте. Значит, он принадлежит к уже хорошо нам знакомому жанру талхиз. Вот. Те, кто знает таджикский язык и прочие, знают, что в современных производных от арабского, так или иначе, испытавших влияние арабского языка, слово «талхиз» обозначает просто «summary». Да, вот, записать там статью на таджикском, там написано «талхиз», это «summary». Вот. Но применительно к «Эверойсу» существует традиция переводить слово «талхиз» словом «средний комментарий», учитывая вот эту вот градацию, да, тут, значит, трехчастное деление комментариев на большие, малые и значит, средние. Значит, это да, сокращенное изложение сегментного парафраза. Мы этот комментарий теперь уже не к аристотельскому корпусу, а к Галену. Ну, традиционно считается, что Эверойс был сторонником Аристотеля, физиологии и медицины, значит, с Галеном полемизировал, но это не помешало ему снабдить примечаниями, ну, вот этими парафразами, значительное число галеновских текстов. И, собственно, они совсем недавно были введены вообще в оборот, недавно были изданы в Эскориале, значит, испанцами, которые щедро сэкономили на каких бы то ни было комментариях в критическом аппарате, и издали текст вот as-is, мотивировав это необычайной срочностью издания, то есть такой emergency edition, вот, в нем поэтому нет ничего. И мы думали, в принципе, вот мы обсуждали там с Ильей тоже, какой текст нам выбрать для чтения, понимаешь, что ну там все заканчивается и скоро вообще уже нам ничего не будет, и надо прочитать что-нибудь хотя бы приятное напоследок, вот, pour la bonne bouche. Вот, и там было несколько комментариев, значит, один комментарий к трактату о Кирияке, мне он показался, ну, я его не читал, но мне как-то заранее показалось, что, наверное, это не будет очень интересно, потому что обычно трактаты о терияке – это бесконечное изложение разных ингредиентов этого чудодейственного снадобья. Вот, это, конечно, если мы собираемся заниматься практической магией и прикладной медициной, в общем, не очень нас должно интересовать. Вот, хотя, как бы, если это потом продать, то было бы интересно.
Нет, на самом деле, как бы, в ходе уменьшения зарплат, да, то есть, можно
так,
следует...
Вышка очень одобряет совместные предприятия, то есть, нам нужно открыть предприятие по производству терьяка, да. Продавать его через веганские кофейни типа Джиганата, там, в принципе, состав терьяка и того, что там продают в качестве еды, примерно один и тот же. Вот, у нас есть как бы тестовая группа.
То есть покупают любые там лайт-варианты, хард-варианты от там 13 до 70 компонентов.
Ну, как ирландская рагу, практически все допускают. Но на самом деле, я потом подумал, что да, если... Во-первых, я вот только что нашел статью огромную про Китаб ад-Дирьяк, про трактат о Дирьяке, какой-то арабский, и он назывался Китаб ад-Дирьяк и социализация медицины. С огромным количеством картинок и вообще массой всего, но я обнаружил это вот только что, и, значит, в любом случае нужно с этим опоздать. Кроме того, есть комментарий к сочинению Галена об элементах, ну, об элементах, собственно, устук хриса, то есть стойхей, да, вот эти самые первые элементы, собственно, да, вода, огонь, воздух, земля. Мне показалось, что это как-то слишком, ну, наверное, будет не очень интересно, слишком традиционно, не очень понятно, в каком контексте в любом случае нам встраивать. А вот еще одни, да, есть еще о лихорадках. Это очень интересно, вот, но, наверное, но тоже не очень понятно, с чем из основных наших исследовательских проблем можно было бы это соотнести. А вот этот комментарий к сочинению Галена о темпераментах, он, как мне показалось, мог бы представлять определенный интерес, потому что он у самого Галена он написан вот в русле, конструируемой им вот этой вот самой того, что в историографии называется спекулятивной психологией, да, то есть попытки объединить, значит, медицину, натурфилософию и этику под эгидой практической философии. То есть Галена была идея, что психология представляет собой ветвь практической философии, и поскольку он занимал очень осторожную и в целом скорее скептическую позицию в отношении любых нематериальных сочетания любых нематериальных способностей и сил в человеческом теле, да, в частности, в некоторых местах он даже он прямо отрицал, там, например, существование бессмертной части души, вот, то, коль скоро это так, то для него учение о страстях и о темпераментах, да, вот, об этих инстанциях, в которых как бы тело, оно, ну, не только является каким-то пассивным объектом воздействия, да, но и выступает каким-то активным принципом. Вот. Мне показалось, что эта проблематика может быть для нас интересна, потому что нас, в принципе, интересует вот, там, политика аффектов, да, значит, вопросы о принципах человеческих действий, да, там, спонтанных, произвольных человеческих действий. Как в этом вопросе, да, соединяются между собой медицина и там, политика и этика. И это могло бы стать, вот чтение этого комментария могло бы стать пролегоменами к чтению соответствующего раздела из коллегиат, из крупного, ну, наверное, самого крупного медицинского сочинения Аберойса об универсалиях медицины, в котором есть специально раздел о началах произвольных человеческих действий. Это вот проблематика, которая, ну, некоторых из нас в последнее время особенно интересует. Да? Вот. И мне казалось, что вот можно было бы начать с этого. А, ну, у Галена есть, да, еще у самого Галена есть знаменитый трактат о том, что, значит, ну, вот эти вот морес аними, да, значит, это тест психис, как бы нравы, да, душевные, вот эти вот навыки, что они следуют страстям. Вот. Значит, может быть. Может быть, имело бы смысл тоже потом сочинение обратиться. Единственное, что я не знаю истории его арабской медицины. Если говорить, собственно, об арабском контексте учения о темпераментах, там, о темпераментах, гуморах, смешениях и так далее, я пока не имел возможности этот вопрос изучить детально. Единственное, что я, значит, успел прочитать, это статья, значит, известного венгерского исследователя арабской медицины Иштвана Уроша, в которой он очень скептически пишет о, значит, трактовке Авиценны, учение о темпераментах. Он его очень долго и подробно излагает, а потом заключает в конце, что никакой оригинальности в сравнении с Галеном Авиценна не обнаруживает вообще, и лучше бы он в принципе это не писал, потому что это какой-то просто позор, и в тех местах даже, где он, что единственное, что он сделал с галеновским учением о темпераментах, это в тех местах, где Гален осторожно воздержался от суждения в силу отсутствия каких-то эмпирических его оснований. И там, значит, Авиценна, ничтожись, умнявшись, значит, предлагает такие грубые, однозначные формулировки, которые, значит, ну, собственно, его текст делают совершенно таким вот умозрительным таким. И невыгодно смотрится в сравнении с Галеном. Это что касается вот такой предварительной преамбулы. Значит, наверное, имеет смысл, как мы обычно делаем, да, чтобы я прочитывал какой-то фрагмент, переводил, да, из Averroes'а, и потом бы мы смотрели в греческий текст, латинский перевод, да, для того, чтобы находить какие-то, может быть, расхождения. Итак, да, может быть, есть с самого начала какие-то вопросы, может быть, перед тем, как мы начнем читать.
Может быть, в нескольких словах повторить вот то, что ты сказал, пока еще не все участники были, про то, что существуют разные переводы этого текста, потому что я только что разослал вот те ссылки, что ты мне прислал. Их можно посмотреть в почте, я разослал в нашей группе. Если можно коротко повторить, ну, просто чтобы понимать, как бы, какую-то традицию рецепции текста, которые могут обратиться люди, которые не знают арабского языка.
Ну, есть два основных латинских перевода средневековых. Один принадлежит Герарду Кремонскому, второй Бургундиону Пизанскому. Онлайн доступен, ну, я пока нашел только, и то только в виде рукописи, перевод Герарда из Кремона, который, судя по всему, опирается как раз на... который опирается на арабский перевод о темпераментах. Относительно текста Бургундиона ничего не могу сказать, потому что он недоступен онлайн. Пока, по крайней мере, я его не нашел. Вот. И были и более поздние переводы, вот самый известный из которых принадлежит Томасу Линакру, английскому медику 16-го, кажется, столетия, очень известному, такому гуманистически ориентированному. Ссылку на него, собственно, вот я всем разослал, и мы будем, наверное, отчасти на него опираться при изучении трудных мест, если они у нас возникнут. Насколько я знаю, на русский язык о темпераментах не переводилось. Нет, да, ну, из Галена вообще мало что переведено, как известно. Поэтому... Ну, кстати, вот этот вот трактат о том, что вот эти вот... как они по-русски, вот эти вот душевные навыки следуют страстям, да, этот трактат, он был переведен группой из меду,
Балалыкина.
Да, Балалыкина, но там именно поэтому есть некоторые как это сказать, косяки. Поэтому, но, кстати, было бы интересно, как потом, может быть, мы посмотрим, какая у него была арабская традиция рецепции. Комментария Averroes'а к нему, кажется, не было. Что жаль. Это было бы интереснее, чем просто к книге о темпераменте. Вот. Ну, посмотрим, может быть, здесь что-то может быть найти. Вот. Ну, это вот то, что я знаю про историю рецепции. Вот, может быть, потом еще что-нибудь найдем. Еще вопросы какие-то предварительные? Те, кто читает по-гречески, я разослал всем тоже, да, греческий текст. Да, все имели возможность его. Я рекомендую...
Греческий текст висит в качестве прикрепления к анонсу этого семинара,
да,
на сайте.
Все понятно.
Я рекомендую вот при чтении первых страниц опираться на текст вот этого издания 19 века, потому что оно из Google Books, потому что оно более... Ну, солидная, но единственное, что она обрывается на 20-й странице, поэтому после 20-й страницы уже им пользоваться будет нельзя. Но есть, значит, великодушно выложенная, значит, центр изучения греко-арабских, значит, связей интеллектуальных, полное издание. Да, кстати, еще последнее, что я хотел сказать, что мне удалось все-таки найти тот текст Галена, который существует только в арабском варианте, да, и который поэтому представлял бы для нас, может быть, особый интерес, De Optimo Medico Nascendo, да, о распознании наилучшего медика, вот на этом же сайте. И вот тоже, может быть, если как-то в будущем возникнет желание, можно будет им заняться.
Кстати, любопытно, потому что этот текст очень обильно цитировал вот Натан, кажется, Елена Лисицына, которая делала конспекты лекции, там есть, значит, парафразы, касающиеся каких-то содержания методических принципов. Я так понял из слов Наттана, что, поскольку он по-арабски не читает, что, скорее всего, есть какой-то английский перевод.
Да, да, есть. Да, это, так, поэтому его и было так трудно достать. Я до этого находил только рекламные издания, где были выложены через страницу. Вот. Ну, сейчас нашел вроде как полный. Поэтому, если будет желание, нашел бы.
Ну, это любопытно, действительно. Можно даже сравнить с английским переводом. Английский-то, благо уж тут все знают, это не древнегреческий, не латинский.
Но тогда его надо будет где-то отсканировать.
Надо поискать, да.
Так, ага. Ну хорошо, если тогда больше пока вопросов нет, да, тогда давайте начнем читать. Да, и перевод Линакра, тоже там ссылку я прислал. Если перелистать длинное введение, там можно найти латинский текст. Итак, средний комментарий к первому трактату из книги о смешениях. Вот этот мизач, да, это, ну, собственно, темперамент. В латинской традиции установилась привычка в ранней, вот, средневековой. Она приводилась как комплексио. Да, то есть вот некоторые сочленения. В принципе, мизач — это смесь.
Не-не-не. Комплексио — это не сочленение.
Нет, это от комплектора, да, плекто — это, в принципе, плести, да, то есть это в этом смысле, я имею в виду этимологически, да, если иметь в виду вот корень, да, но, естественно, имелось в виду не сочленение, да, я просто указываю как-то на внутреннюю форму этого слова. В арабском слове вот, это вот этот корень заваджа, он обозначает смешение, например, смешение в браке, да, вот. Там зауджа — это муж, например, да, зауджа — жена, да, та зауджа — там жениться, выходить замуж, то есть это
вот сочетаться.
Так, да, вот именно вот такое вот сочетание, да. Так, итак, говорит Гален, наилучшие из медиков и философов уже установили, что тела животных состоят из жара, холода, влаги и сухости, и что они что они смешаны между собой в телах не в равных частях. Таким образом, он начинает не сначала, начинает комментарий к Галену не сначала текста самого Галена, как кажется, если я ничего не путаю, сейчас я посмотрю сам, по-моему не сначала. А, нет, да. Да-да-да, ну, сначала это я попутал. Да. Так вот, и да, значит, что все эти значит, жар, холод, влага и сухость смешаны между собой не в равных частях. И прежде всего, и далее Гален говорит, во-первых, рассказывает о, значит, подобных частях, образующих темпераменты, образующих гуморы и темпераменты. Значит, о подобных частях, из которых образуются гуморы и темпераменты, в том случае, если к ним не примешивается ничего такого, что меняет саму сущность составляемых ими тел. Вот, значит, так, это зачем? Что у нас в греческом тексте? Хоть, да, значит, в греческом тексте эта фраза присутствует не полностью. Там сказано то, что из жара и холода и сухости и влаги, значит, ну, смешиваются, да, состоят тела живых существ, и что, значит, они в смешении пребывают не в равных долях, было надлежащим образом показано значит, у древних мужей, да, Палаюсь, Андрасин.
Угу.
Так, и лучшим, и у древних мужей, и у наилучших из философов и врачей. Да? Здесь единственное, что опущены древние мужи. Вот. Ну и нет вот этой второй части фразы. Про подобные части,
угу.
к которым не примешивается ничего такого, что могло бы изменить тело по самой его субстанции. Да, вот Нахейя Бильджаугар, то, что есть в арабском тексте. И дальше он говорит. Мы, это уже, соответственно, не цитирует Галена, а говорит от себя. Мы уже разъяснили это, и все, что нуждается в разъяснении относительно этого предмета, в книге, которую мы озаглавили «Элементы». Вот эта вот самая уступка Сац, одна из немногочисленных греческих калик в арабском философском словаре, уступка с искаженной греческой стихией. В котором мы следовали методу Гиппократа. Здесь, как и всегда, вот в этих парафразах довольно трудно понять, о чего именно он говорит. Да, потому что там Гален тоже где-то вот здесь поблизости тоже будет потом ссылаться на то, что он, значит, «Эн хо перитон кат Хиппократен стойхейон эскупуметх». Это говорит уже о себе Гален, здесь же. Да? Поэтому здесь не совсем понятно, говорит ли Абрамович от себя, или он просто парафразирует Галена. И далее он говорит, и она, то есть эта книга об элементах, является первой в порядке научения, фиталим, или в порядке преподавания, да, ну то, что доктрина, да, не в порядке.
Это же проекция аристотелевской идеи, да, как бы первое для нас и первое по природе. Вот это, видимо, как первое для нас, то есть то, с чего стоит начинать обучение.
Это не совсем одно и то же, потому что первое для нас это не всегда то, с чего следует начинать обучение. Вот.
Ну а что на данном случае имеется в виду? Есть какая-то традиция таких фигур аргументации?
Ну, она была совершенно точно потом, да, где вот это вот схоластическое понятие, да, доктрины наиболее близко, да, что вот есть вещи, с которых нужно начинать в порядке обучения. Они могут быть и наиболее простыми, да, и наиболее близкими, но это как бы не всегда бывает так. Да? Немножко другая классификация. Кстати, интересно, что в этом месте у Галина сказано. Так, да. Да, значит, нами было сказано об этом. Подобающе, да, то, что следовало сказать в другом сочинении, в котором мы рассмотрели учение, рассмотрели элементы в соответствии с методом Гиппократа. Так. А тут нету, что ли, этого порядка? Да, здесь нету этого, кстати. Я же прав? Или? Нету этого, да, никакого порядка научения. Да, потому что дальше он говорит, ныне же, значит, да, нам надлежит исследовать все различия смешений. То, что как бы примыкает, да, предмет, который примыкает к вот тому, то есть к исследованию элементов. То есть сколько их, и каковы они, каких бывают виды и роды, да. Вот. И сначала это не следует положить с исследования имен. То есть это говорит Галин. А Лерос еще добавляет, что значит.
Если мы начинаем с исследования имен, то это точно аристотелевская схема.
Ну, По поводу исследования имен, там будет сказано немножко дальше. У Аверовиса тоже. Ну, ты имеешь в виду...
Ну, первое для нас, конечно.
Который в метафизике.
Да, 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 именно, да.
Сначала рассмотреть.
Конечно.
Ну, я говорю, это... Ну, может быть, да. А, просто почему-то не сказать именно так. А, да, а, итак, это та книга об элементах, она предшествует в порядке, вот в этом порядке научения, а нынешняя, теперешняя книга следует за ней. И первая цель этой книги заключается в том, чтобы мы изучили виды смешения, нет, виды первого темперамента. Извините, да, виды первого темперамента именно. И его разновидности. Да, этого у Галина мы вроде как не находим, потому что здесь просто сказано. Здесь просто сказано. Так. Да, хопосей тейси. Да, значит, здесь сказано хопасос диафурастон красе. Да, все различия темпераментов нам, значит, надлежит эксеврей, да, открыть. А, то есть, каковы они, сколько их, да, какие их виды и роды. То есть, здесь сказано не о... Ничего не сказано ни о каком первом темпераменте. Вообще нет такого понятия. Интересно, откуда это взялось. Да, вот как раз этим и интересно начать парафразы, потому что, ну или такие как бы близкие изложения, потому что нечто берется совершенно непонятно откуда. Вроде как текст движется, да, значит, в полном согласии с исходным текстом, и только что-то появляется неведомо откуда. Да, то есть то ли это из значит, арабских переводчиков Галена взял, что это за первый темперамент. Непонятно пока здесь. А дальше он говорит, да, вот то же самое, что и Гален. И мы начнем. Но прежде этого мы начнем с исследования имен. И скажем, когда я сказал, поистине тела состоят из жара и сухости, и холода, и влаги, то это следует понимать в том смысле, что эти, что то все эти вещи, то есть и влагу, и сухость, и прочее, я понимал в предельном смысле. То есть как, то есть в смысле четырех элементов. Да, то есть я имел в виду жар и сухость, и влагу сами по себе, именно как элементы. Да, у Галена есть значит, аналогичный, вот он, значит, греческий термин, вот так, да, акрос, вот это, значит, вот это вот предельное, да, филихаия, филихаиети, то, что по-арабски, да, по-греческому, по-гречески это акрос, точнее, извините, да, то есть вот сами по себе, в чистом виде. Да, жар, влага, сухость и в чистом виде. Да. Когда же я говорил применительно к какой-либо составной вещи, да, шей мурати, что в ней есть жар, или влага, или сухость, или холод, то это следует понимать. Значит, что я здесь разумел те качества, которые в них преобладали и которые, в свою очередь, составлены из этих вот чистых элементов. Да, то есть, если мы говорим о составных телах, то есть о том, что в латинской традиции именуется элемент это. Да, вот это увеличение элемента и элемента. Если мы говорим об элементах, то когда мы говорим, что они жаркие, влажные, горячие, сухие, да, то мы имеем в виду, указываем на преобладающее качество, а не на стойхия, да. А, вот, так, а не на преобладающее качество, а не на эти качества в чистом виде. А когда мы говорим о стойхия, мы имеем в виду эти качества в чистом виде.
сами по себе.
Да, в элементах они присутствуют сами по себе в чистом, в предельном выражении. Акрос, да, или перихайя по-арабски. Так, что-нибудь немножко просто сократил здесь, да, галимовский текст. Вроде как особенно не отступая от него. Ну да, собственно. Да, значит, да. Ну, тут незначительное отступление, поэтому нужно. Продолжить дальше. Так, итак, значит. Да, значит, вот в элемент имеет дело только, имеет место только преобладающие качества, которые состоят, в свою очередь, из вот этих вот элементов, как мы сказали об этом выше. Также я говорю, есть те, кто утверждает, что видов темперамента 4 по числу элементов.
Mm-hmm.
А именно, что есть жаркий, сухой, жаркий, сухой и жаркий, да, жаркий, сухой, жаркий, влажный и холодный, сухой. Вот здесь их почему-то на самом деле получается 3.
3, да.
Да, здесь какая-то загадка. Вот, но здесь совершенно точно как бы написано именно так. Значит, да, хар ябис, жаркий, сухой, хар ратуб, да, жаркий, влажный, вабарит ябис и холодный, сухой. Почему-то 3, не знаю. И таково мнение знаменитых философов и врачей. Давайте обратимся к тексту Галена, может быть, нам станет яснее, почему. Мне кажется, их 4, а получается, что 3. Что нам говорит Галин? Так. По этому поводу. Пойдем немножко дальше, получается. Галин несколько подробнее говорит про то, как связаны название темперамента с преобладающими качествами. Ну, вот, то, что Аверойс как раз сократил. Так. Вот, да, это место, которое профразирует Аверойс начало второй вот этой главы. Говорит, что теперь следует сказать, собственно, о самих смешениях. И наиболее распространенное мнение знаменитейших врачей и философов заключается в том, что есть значит, влажное и жаркое смешение,
mm-hmm.
Отличающееся от, от влажного и холодного.
Mm-hmm.
Значит, третьим же является, третьим же помимо этих двух, является смешение, значит, сухого и холодного, в отличие от сухого и вместе с тем жаркого.
У этого 4, все нормально.
Да, у этого 4, причем они как бы внутри содержат вот эти вот оппозиции.
Парами,
да? Да, они парами идут. То есть у нас есть влажное и значит, влажное и сухое, влажное и горячее – это одно, оно, да, оно отличается от, так, вот, сейчас, так, вот, да, от влажного и холодного.
То есть в первом случае два влажных, а во втором случае два сухих.
Да, сухое – горячее, сухое – холодное. Да, здесь как бы все нормально с количеством. И, ну, относительно того, вы имеете в виду, что, что.
Ну,
что
если с жидкостями положить параллель просто.
А, и так.
Как, как это делается, да. То есть там черная желчь.
Ну, там дело в том, что это довольно пока проблематично сделать, потому что, ну, в частности, нужно тогда исследовать учение о пищеварении, о вот этом всем переваривании, в результате которых, собственно, все эти жидкости и образуются. Потому что, ну, Гален вычленял 5 ступеней, значит, переваривания, вот, в результате которых возникали самые разнообразные жидкости в самых разных частях организма. Все они... Ну, например, вот кровь в венных артериях, она тоже переваривается. Это третья стадия переваривания. Вот, и она, как, она еще дает, вот она, кстати, дает образование спермы. Вот.
А,
да, да, это общее место.
Не, понятно, а высшая какая получается тогда жидкость? На высшей стадии.
На последней стадии? Не, на последней стадии там наоборот образуются экскременты всякие.
А.
Вот. И, значит, типа, и такие элементы, как ногти и волосы, то есть всякие такие не совсем органические. А, вот. И кроме того, он же представлял все, насколько я понял, читая эту статью, которую я читал, что он представлял, в принципе, все, все жидкости, производными от крови. Ну, как бы, или разными состояниями крови. Да, что, что флегма, это, например, это как бы недоделанная кровь просто.
То есть это какой-то процесс типа сепарации, что ли, да? То есть как бы более плотное оно отделяется, они как бы первоначально в некотором смешении, а потом они...
Ну, там главная действующая сила – это вот этот жар, да, который действительно преобразует вот, поступающую пищу в разные виды жидкостей. Вот. И,
то есть он их, грубо говоря, действительно в буквальном смысле слова вываривает.
Да, он их
вываривает. То есть это варение вот именно в этом совершенно таком смысле, пища, варение, в смысле.
Да, да, да,
да. Вываривание, в процессе которого, с одной стороны, какие-то там выделяются твердые фракции, как, да?
Угу.
А другие в жидкость выводятся, и из жидкости потом, соответственно, могут возгоняться в еще какие-то более тонкие. Да,
да, я даже сейчас могу это
примерно так.
Все это даже могу процитировать по Авиценне, который здесь, как утверждается, верно следует Галену. Сейчас, так.
Просто нужно понимать, что как бы есть некоторая прагматика вот этих вот рассуждений медицинских, и в данном случае прагматика обсуждений переваривания – это прагматика диетологическая.
Ну,
да, то есть нужно объяснить, почему нужно питаться так-то, а не иначе, и дальше идет как бы теоретическая конструкция, объясняющая, что как бы каждый там, тип пищи на каждом из этапов он определенным образом преобразуется в нечто,
понятно.
И это оказывает влияние на состояние организма, поскольку в конечном смысле из этого образуются вот составные части вот этого самого комплексио, которые и определяют как бы некоторый господствующий темперамент, да, вот то, что называли по-итальянски умидо радикале, то есть вот то, что лежит как бы в некоторой телесной такой основе, в основе телесной конституции человека. Вот там еще, я вот сейчас точно не могу припомнить, там еще каким-то образом, это правда, действительно основная сила, которая особенно в желудке действует на переваривание, это жар. Но, по-моему, при дальнейших преобразованиях там еще участвуют, то есть у каждого, как бы, то есть есть различные эти самые virtutes, да, как бы некоторые силы, и они связаны с разными органами, и, по-моему, они тоже какое-то участие в переработке этих самых жидкостей принимают.
Вот я могу, собственно, процитировать пересказ из книги «Исцеление Авиценны». Значит, телесный гумор, вот этот хильт или охват в множественном числе, это влажная текучая субстанция, в которую в первую голову превращается пища, бывают благие и дурные гуморы, и один может изменяться в другой, то есть нет абсолютных границ. Есть 4 первичных гумора: кровь, флегма, желтая, черная, желчь. Есть вторичные гуморы. Они делятся на два вида, значит, экскременты и неэкскременты. Значит, что такое неэкскременты? Это, собственно, та часть пищи, которая уже проникла в телесные органы после некоторой первичной переработки, но еще не совсем ассимилировалась с телом. И их тоже четыре вида, в зависимости от того, где они конкретно в теле находятся. Да? То есть это как бы недоусвоенная пища еще. Да? Ну, это можно будет посмотреть, это, но это все почерпнуто все равно из Галена. То есть это, вот я просто общую как бы схему, да, зачитываю. Значит, кровь горячая, она может быть естественная и неестественная, на ее два вида. Значит, естественная кровь красная, очень сладкая, да, очень сладкая, и она не портится. А вот смешение или темперамент вот этой неестественной крови может испортиться как в силу внутренних причин, так и под действием какого-то дурного гумора, который может приходить извне или зарождаться в самом органе.
Да тут, кстати, интересно, что они... Просто пытаюсь понять, вот у них гумор еще употребляется не вот как... Ну, не как одна из четырех жидкостей, да, как некоторое состояние такое, которое может на организм прийти извне. Я вот просто, ну, в нескольких работах уже встречал, например, вот, ну, но это правда в Ренессанс, понятно. Там, ну и раньше, в позднем средневековье, по-моему, что вот, допустим, гумор гуся тебя пришел. Вот нет, ну там прям так и написано. Или там гумор летучей мыши. Что вот как отличить один от другого гумора? Если вообще вы, может быть, встречали где-то?
Ну, для начала это немножко, мне кажется, связано с излишней терминологизацией слова гумор. Да,
да, ну,
в конечном счете любые как бы влажные там истечения,
да,
они могут этим словом называться. Просто поскольку мы привыкли к этой жесткой такой сетке, да, четырех гуморов, то мы думаем, а как то извне может прийти, уж человеку уж либо есть темперамент, там нет. Но точнее я не могу сказать, потому что я только как бы начал этим всем все это читать. Вот. Но вот здесь действительно тоже сказано, что некий гумор, дурной гумор может быть. Может,
поэтому...
может какие-то влажные испарения, там, не знаю.
Да, но это все что угодно. Это начиная от влажных испарений и кончая чем-то как бы неправильным гумором, который ты получаешь вместе с пищей. Вот.
Вот,
я боюсь, что гумор гуся, учитывая, что Фичин в диетологических вещах писал, как бы, что гуся есть не стоит, поскольку он жирный, там, ну, наряду со многим всяким другим мясом, которое есть нельзя. Может быть, это имеется в виду, что это как бы такое диетологическое предписание.
Там было именно в чем фишка, в том, что даже из-за того, что там в этой истории, когда к этому товарищу пришел этот гумор, вот, он стал себя вести как гусь.
Не, это уже вообще может быть какое-то там издевательское ренессансное использование.
Почему?
Всех этих
вот
самых.
У Челлини то же самое написано там.
Ну, у Челлини очень иронический текст. У него совершенно не стоит все буквально понимать.
Ну, там в любом случае надо
мне
там на текст.
Традиция другая, Юля. Мне кажется, это сатаническая традиция, просто и там действительно вот по симпатии.
Ну, вот я пытаюсь понять, здесь же тоже получается по отношению к другому тексту. Ну нет, хотя они тоже.
Просто в медицинских текстах, вот там средневековых, поздневековых, там все очень четко. Там как может как бы некое воздействие осуществляться? Либо через то, что оно непосредственно в тебя попало, либо через то, что как бы, значит, эти вот эти самые спиритусы, да, каким-то образом они в тебя проникли, как там, как, ну, какие-то испарения там через кожу и так далее. Либо это, значит, какие-то воздействия такого, как бы, ну, симпатического, чаще всего какого-то такого астрально-симпатического типа, да, то есть.
Ну,
то
это
есть
практически
всё.
То же самое.
То есть третьего нет. Все-таки воздействие, которое построено на подобии между как бы двумя вещами подлунного мира, это немножко другое. Все-таки те воздействия, о которых мы читаем в средневековых текстах, это воздействие между подлунным планом мироздания и надлунным. То есть это принципиально разноуровневые вещи. И это обеспечивает то, что как бы более вышестоящие влияют на нижестоящие. Но такого, что гусь там влияет на человека там, и так далее, это более сложные платонические вещи, как вот у Порфирия. Вот у него там было то, что там, если женщина будет смотреть, значит, на там вот этих вот каких-нибудь мавров, да, то у него может родиться черный ребенок. Но в средневековых текстах такого особо не встречается, особенно в медицинских.
Ну, это надо смотреть на текст, да, про гуся. Так мы как бы спекулятивно не дедуцируем там, что там с гусем. А дальше говорит Авиценна, да, что вот это важно, что может внутри какого-то органа кровь под действием вот этого как раз самого органа, она может выродиться, и ее тонкая часть станет желтой желчью,
вот.
А более плотная превратится в черную.
То есть вот разделение на фракции, собственно.
Да, 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 да.
Вот, и, видимо, там, может быть, это не сказано, имеется в виду, что в органе вот действует определенный виртус этого органа, то есть то, что воздействует. И обеспечивает,
ну, да,
вот это вот разделение.
Галена было понятие энергии, да, что у органа есть вот эта самая энергия, но это, собственно, функция, на самом деле, его просто. Но, да. Дальше. У флегмы тоже будет два вида, естественно, неестественное. Естественная флегма может превратиться в кровь, поскольку флегма это, на самом деле, не что иное, как недостаточно, ну, не готовая, еще сырая кровь. Гален говорит, что флегма не имеет специального этого самого выводительного органа. Она слишком близка, слишком похожа на кровь и использует пути, которыми движется кровь, потому что в ней нуждается каждый орган. Да? То есть она нужна каждому органу. Значит, вырожденная флегма, у нее есть четыре вида, которые различаются по их вкусу. Значит, бывает соленая, кислая, безвкусная и, значит, горькая, испорченная флегма. И также есть четыре вида, различающиеся по консистенции. Значит, желтая желчь тоже, значит, бывает естественная и неестественная. Естественная желтая желчь это на самом деле, ну, некий выброс крови. Ну, как бы, остаток крови, осадок, да, крови, который производится в печени. Часть его, значит, перемещается вместе с кровью для того, чтобы служить питанию некоторых органов, и служит для смягчения крови, для того, чтобы позволить ему, значит, проникать через узкие проходы. То есть желтая желчь, она как бы смазывает всякие эти там вены с артериями, чтобы кровь могла по ним ходить. Также она играет роль, значит, она очищает кишки, собственно, от застрявшей в них флегмы и всяких осадков. А также она, значит, ну, как бы запускает мышцы кишечные, заставляет их работать. А неестественная желтая желчь производится в желудке или в печени. Так. Наконец, естественная черная желчь является как это, вот осадком, да, вот таким вот sediment, да, крови. Она производится в печени и оставляет и покидает ее вместе с кровью для того, чтобы питать разнообразные органы, например, кости или селезенку. А также, значит, как бы сгущает и усиливает кровь. Да, то есть, если желтая желчь ее как бы смягчает кровь, да, и позволяет ей спокойно циркулировать, то, значит, черная желчь ее отягощает, да, затрудняет, ну, как бы, да, и усиливает при этом ее ток. Часть черной желчи перемещается в желчный пузырь, чтобы освободить его от экскрементов. Также она стимулирует она вызывает аппетит, голод и аппетит. Неестественная черная желчь возникает вследствие сожжения крови. Да, но это вот как раз у Фичино всего этого много, да, где он пишет о меланхолии, об этих болезнях ученых. Вот это вот процесс,
да.
Значит, сожжение крови, образование неестественной черной желчи. как одного из главных зол, с которыми ученые не сталкиваются и не описываются. Да? Также есть два вида черной желчи, производимых вследствие сожжения, да, выгорания желтой желчи, флегмы, а также, естественно, черной желчи. То есть она возникает практически из всего. Еще в человеческом теле есть водянистая жидкость, помимо этого всего. Она представляет собой она образуется от напитков, не имеющих пищевой ценности. Что это интересно такое? И она, исключительно служит облегчению циркуляции пищи. Ну, не циркуляции, а проходу, да, поступления пищи. Противоречащий телесным гуморам, именно такой, такой пищи, которая может быть потенциально может быть подобна человеческому телу. Как образуются гуморы? Пищеварение начинается во рту и заканчивается в желудке под действием жара окружающих органов. Вот о чем мы говорили. Продукт вот этого пищеварения называется хюмус. Это плотная текучая субстанция, которая попадает в печень, где осуществляется собственно переваривание, интыбах. Да, ну, такой кулинарный термин. Наряду с этим вот интебах, да, с этим перевариванием в печени, вот это вот сожжение, да, это пищеварение может также быть результатом действия дурной и желтой желчи и дурной черной желчи. Да, то есть это тоже как бы вариант пищеварения. В этом случае получается как раз вместо крови флегма. Да, то есть если вместо того, чтобы как бы нормальным образом там в печени перевариться и породить кровь, да, если переваривание осуществляется вместо этого под действием дурной черной желчи, образуется флегма. Да. Вот это такая как бы схема, да. Коротко из Авиценны, как весь этот процесс осуществляется. Теперь если мы вернемся к Абервайсу, мы остановились на том, что мнение большинства знаменитейших врачей и философов заключается в том, что темперамента 4. Uh-huh. Да, и влажный, горячий, влажный, холодный, сухой, горячий, сухой, холодный. Дальше он говорит, но есть и другая партия, которая утверждает, поистине существует лишь два смешения, сухой и горячий и холодный и влажный, да, только два темперамента, сухой и горячий и холодно и влажный. И они говорят, дело в том, что, дело в том, что горячее не смешивается с влажным, uh-huh. а холодное с сухим. Потому что к природе жара принадлежит то, что он сушит, а к природе холода то, что он увлажняет. Uh-huh. Вот. И в этом заключается их суждение и доказательства, которые они приводят. Так, он. Кажется, из Галена много чего выкинул. Кто там за это время успел сказать Гален? Некоторые из них. Говорят, что есть некий влажный и холодный темперамент, и значит, отличающийся от него горячий и сухой темперамент, но что нету, значит, горячего и влажного вместе с тем, а да, ни холодного и сухого. Да, ну, собственно, то же самое, наверное, он и говорит. Даже не пропустил. Так, да, значит, и те, кто отстаивают первое мнение, подкрепляют его двумя аргументами. Здесь очень любопытное старинное арабское слово, арабское слово употребления, глагола «ана», да, которое, значит, в принципе, взаимно упрямится. Вот. И, значит, там, где написано аргумент, там муана, да, ну, то есть такое, как бы, это не то, что аргумент, а именно вот какое-то такое...
Прение.
Прение, да. Его завязают на них два прения, у каждого из которых есть стоящая за ним партия. Значит, фарих. Значит, что касается аргумента первой партии, то они говорят, поистине... жар не производит сухости, а холод не производит влаги. И они говорят, поистине всякая вещь производит подобное себе и изменяет себе противоположное. И поэтому жара производит только жару. Жар производит только жар, а сухость только сухость. И они говорят, да, значит, вследствие этого, значит, горячие тела, значит, да. Да, значит, вследствие этого горячие и сухие тела согревают и иссушают, а горячие и влажные тела согревают и увлажняют. Как обстоит дело с горячей водой? Так, да, ну, горячая вода, соответственно, да, она согревает и увлажняет. И, ты не поспоришь. И именно поэтому, значит, получают пользу от купания в горячей и влажной воде те, кто нет, те, кто, значит, обладают горячим и сухим темпераментом. Причем интересно, здесь сказано, что значит, буквально те, кто обретают горячий и сухой темперамент, вот это вот смешение от солнца. Вот здесь, может быть, те, кто лучше меня знает историю медицины, я как раз хотел просить пояснения, да, как вообще, какова может быть роль солнца в образовании темперамента. Вот это я нигде не встречал.
Я тоже не встречал.
Но здесь сказано недвусмысленно, да? Здесь сказано «Вализяли кат янтафиру». Ман асабаху мизач харин, мизач харун, я бисун, минашамс. Да? То есть тот, кого буквально поразил значит, горячий сухой темперамент от солнца. Да? Вот, что бы это могло быть? Если обратиться к тексту Галена, там что-то этого я не вижу. Про солнце, я сейчас тебе плохо смотрел, что он вообще говорит. Так. Ну там, да, значит, сказано, что, значит, он говорит, что не сочетается, значит, влажность с... Не влажность не сочетается с преобладающей... Ничего там сначала... Да, не влажность не сочетается с преобладающей жаром, да, не сухость, если преобладает холод. Так, кажется, да, сказано. Будегар энхорейн ут хюгротата плюонектусе термотата синдромейн тексеротата, да, психротата. И, да, ой. Так, и. А, так. Ибо вследствие... Ибо если господствует, да, если господствует жар, то растрачивается влажность, да, до панастха и там грот это. И тело становится таким образом одновременно горячим и сухим. В тех же телах, в которых умаляется тепло, да, инхой сан сомасин арустето термон, да, в них, ну, я здесь опираюсь на латинский перевод, может быть не так, да, в них влажность, имеется в виду, становится, влага вот эта, она становится буквально непереваренной и какой-то, как, вот я здесь лучше, значит, латинский текст, да, зачитаю. Значит, так. Вот. Тут он говорит «Эандем», имея в виду хумидитатом, «уби имбицилиус инкорпоре колорест», да, то есть влажность там, где жар в теле становится слабее, «инкоктам имперфектамкве манеры». Да, то есть в тех телах, в которых уменьшается жар, влажность остается буквально непереваренной и несовершенной.
Скажи, пожалуйста, а что там еще раз было про солнце?
Про солнце буквально следующее сказано. Поэтому, значит, полезным является купание в горячей и влажной воде для того, кого, вот если совсем буквально говорить, да, поразил горячий и сухой темперамент от солнца. Вот это если вот буквально. Потому что асаба это, ну, глагол, который, например, когда болезнь кого-то настигает, или когда охотник настигает.
Понятно.
Мизач, это именно темперамент, это буквально смешение, смесь.
Ну, вот я сейчас посмотрел, какие у меня были просто под рукой статьи по Бэконовской, около Бэконовской медицине, какие-то близкие вещи есть в псевдо-авиценовской о душе. Ну, в общем, понятно, что это такие как бы неоплатонические влияния, вот в духе как бы смешения неоплатонической философии и поэмы Арата, которая связывает темпераменты с различными астрологическими такими, ну, астрологическими процессами, то есть что каждому темпераменту покручивает свою планету. Вот, видимо, то, что впоследствии как раз у Фичина в полную силу вот этот вот Сатурн и меланхолия явилась. И здесь Солнце понимается не как...
Не просто как прямая
нет,
сила.
Нет, 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 нет.
Именно...
Солнце, скорее всего, понимает в данном случае именно как одно из светил, которое оказывает покровительство одному из типов темперамента. И понятно почему. Потому что Солнце... То есть там надо смотреть качество, но Солнце, скорее всего, оно горячее и сухое. Соответственно,
солнце разве было среди?
Да, было.
А, ну,
было,
кстати, горячее,
было.
Горячее,
да.
Сухое,
да.
Или горячее и влажное?
Сухое.
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 Да? Солнце-то
не
огонь
было.
Вообще.
Сухое.
Да? Ну, то есть оно же огненное.
Вот.
Было,
видимо, вот этот вот темперамент характеризуется тем, что вот этому самому умидорадикале там тоже, ну, то есть соответствующий гумор господствующий, он тоже горячий и сухой. И поэтому... В силу того, что общее качество у этого гумора и у Солнца, соответственно, выстраивается связь, что Солнце связано там или влияет вот на этот самый гумор, поскольку у них общие качества, ну, на этот тип темперамента. И в этом смысле это темперамент от Солнца.
Не, это даже более-менее понятно. Мне скорее интересно то, откуда он это взял, Аверойсь. Да, вот ближайшим образом у Галена пока что мы это не нашли.
Ну вот такого рода вещи есть в псевдо-авиценовских трактатах, как они сейчас называются.
Просто это чем интересно? Насколько это гармонирует с общей системой взглядов самого Галена?
Вот система взглядов Галена, видимо, не очень.
Да, вот насколько здесь Аверойс просто парафразирует.
Я сейчас могу полазить по компендиуму по Галену, вот последнему оксфордовскому. Но насколько я помню, у Галена особых интересов к вот этим самым астрологическим симпатическим связям нет. У него другие модели объяснения.
Вот я тоже не припомню, чтобы вот эта связь темпераментов с небесными светилами вообще ему была как-то интересна.
Но если я правильно помню, вот еще как в этом Россиус писал там в своей какой-то диссертации, что первый, кто вот эту вот связь имплицитно устанавливает между качествами в человеческом теле и вот в подлунном мире и качествами светила, это вот у Арата, по имени Арата, да, явление.
Которое он, собственно, и перевел на русский.
Да, это же его диссертация одна из. Я не помню только какая. Наверное, кандидатская, может, докторская.
Докторская,
ну вот.
Потому что ведь в принципе у Галена же его принцип главный метологический заключался в том, что мы должны только тому доверять, что нам сообщает аист хисис энергес, да, ясное, недвусмысленно, ясное и отчетливое чувство, да. Вот. Поэтому предположить, что он вот эти все астральные влияния, которые никак нельзя не доказать, не опровергнуть толком, да, что он бы их стал всерьез рассматривать, довольно проблематично. Даже если, да, потому что он как бы, несмотря на то, что в принципе он придерживался, скажем, платонической ориентации в концепции души, да, и ее состава там трехчастности души, да, где эти три части расположены, и полемизировал со стоиками, но при этом, да, он в вопросе о наличии души бессмертной части с Платоном расходился именно потому, что говорил, что не может ни как медик, ни как исследователь природы, да, никаких как бы внятных оснований в пользу этого вот, учения о бессмертии души платоновского привести. То есть он очень такой осторожный всегда был. Вот. И логически, кстати, очень следил за когерентностью аргументации, там, да, чтобы ни в коем случае среди силлогизмов не замешалась антинема, вот, да, значит, чтобы ни в коем случае не было апелляции к авторитету там где-нибудь. На поэтов никто не ссылался. Лишний раз. Поэтому вот это странное место, и интересно, насколько здесь как бы интрузия произошла, да? Или, может быть, мы не знаем чего-то о Галине. Вот, да, значит, именно поэтому да, получают пользу от купаний в горячей и влажной воде те, кто, значит, кого постиг буквально горячий и сухой темперамент от Солнца.
Ну и тем более логически, типа, влияние звезд лечить горячей водой вот в таком виде, это не очень логически.
С другой стороны, ведь это же тот самый как раз темперамент, который приходит извне, о котором вы говорили, получается,
ну, вот
от Солнца.
И поэтому я спросил, может быть, это, ну, гумф, но видите, тут темперамент получается.
Ну, это некое смешение, то есть здесь...
Любой темперамент, на самом деле, это смешение. То есть, как вот там раньше говорилось, нету такого, что у меланхолика, у него есть вот только черная желчь, остальных нету. Они все находятся в смешении. Вопрос в том, что является вот этим самым умиду радикале, что является как бы некоторым основным ведущим. Почему теоретизирую? Об этом крещане целую книжку написала.
Ну хорошо. Мы как бы на конкретных текстах пытаемся понять конкретные вещи.
И что?
Подвести их каким-то, как это называется, дифференцированным очень...
Существует общая теоретическая рамка, в рамках которой этот автор работает. Если можно показать те вещи, которые в нее не вмещаются, это нужно показать. А если текст настолько лапидарный, что автор не считает нужным пояснять теоретические тонкости, то нужно опираться на то, что существует некоторое общее место в теоретическом понимании того, как функционируют гуморы. И поэтому он даже не считает нужным это пояснять специально. Да. Не, ну она писала по Арнальду из Виланова, но она там просто пописала вещи, которые являются общей базой для всей теории. Да, авторы могут отклоняться. Они могут говорить, что там есть 4 типа и называть 3. Но это не значит, что они вносят какую-то мощную теоретическую новацию.
Ну, как бы то ни было, да, все-таки придерживаться пока того, что нам дано, тексту, да, а здесь, кстати, заканчивается еще фраза, он говорит о том, что почему это полезно, вот эти купания, потому что влажность делает свою работу, производит свой эффект, тафалю фиоляга, хотя она и смешана с жаром. Ну, понятно, то есть, как бы, на самом деле это ситуация типа теплового солнечного удара, да, вас поразил от солнца сухой и жаркий гумор, да, вам полезно принять горячую ванну, да, почему? Потому что влажность действует, несмотря даже на то, что вода горячая.
То есть, ну, как огнем обожглись водичкой.
Да, но горячий, причем, что интересно, да.
Ну, потому что не должно быть полной, не должно быть полной противоположности. Сухое и горячее, то есть существует система переходов. Если мы сухому и горячему противопоставим влажную и холодную, то там будет плохое взаимодействие, оно будет слишком радикальное, слишком противоположное. Поэтому если есть сухое и горячее, то нужно взять влажное и горячее. Тогда как бы каким-то образом можно будет это качество смягчить. Там вот эта вот логика переходов, она не переходы между противоположностями вот совсем крайними, а между как бы противоположностями, ну, каким-то образом близкими друг к другу.
Ну, возможно, здесь как бы прямо это не говорится. В любом случае, здесь принялся некий терапевтический совет, да, Галиновский.
Я не очень понимаю, там говорится про два аргумента, которые каждая из партий, да,
да,
приводит.
Угу.
Правильно? И, значит, аргумент первой партии, которая считает, что на самом деле есть... то есть там как бы одна партия считает, что есть два, да, основных, а другая, что есть четыре основных. Правильно?
Да, да. Четыре, которые делятся по этим двум парам.
Да.
Влажное, горячее, влажное, холодное, сухое,
да,
горячее,
да,
сухое,
угу,
холодное.
Угу.
Вторая партия, которая считает, что два, да, значит, какие два? Так, какие два? Значит, они говорят, что не может быть влажного.
Нет, там понятно. Сухой, влажный,
сухой, горячий
и влажный, холодный.
И влажный, холодный.
И аргумент первых.
Да.
Аргумент первый заключается в том, что огонь сушит, и поэтому не бывает огня влажного. Ну, в смысле, не жар сушит, поэтому жар должен быть только сухим.
Uh-huh.
А, соответственно, значит, холод увлажняет, поэтому холод не может быть, в свою очередь, сухим, обязательно будет влажным. Правильно?
Uh-huh.
А контраргумент противоположной партии заключается в том, что сами по себе жар и влага, они не противоположны друг другу. То есть каждый воздействует на противоположное, значит, жар воздействует на холод, да, но не обязательно воздействует на влагу.
Да.
Такой смысл, да?
Да.
То есть они как бы контрарные, да?
Да. Да, тут и сказано.
Но не контрадикторно.
Да. Да, то есть что переход на самом. Да, то есть за этим стоит вот эта известная максима, что переход. Он бывает только между противоположностями,
mm-hmm.
да, из противоположности к противоположности.
Mm-hmm.
А, скажем, влага не является
противоположностью жара,
да.
Она есть противоположностью сухости.
Кстати, у Аверойса, да, вообще, в принципе, у него есть попытка перенесения как раз по поводу контрадикторности,
да,
и контрарности, логического квадрата. Да.
Вот мне кажется, что это да.
Да,
что это
философия, да. Но здесь он не пользуется соответствующими категориями,
mm-hmm.
но, в принципе, это попытка у него была, да,
mm-hmm.
найти в мире природных явлений контрадикторные, контрарные, субконтрарные там, да, значит, пары. Это было, но это просто не здесь. Там, здесь, поскольку.
Просто явно это явная аналогия, напрашивающаяся.
Да, да, да.
В смысле, вот аргументативный.
Да, и он дальше это скажет в виде специального принципа, что переход бывает. У нас здесь вот абзац осталось дочитать, да, наверное, как. Или как? Вы меня остановите, когда достанете, потому что я, в принципе, ничего, я читаю, не читаю. Значит, да. Так вот, и подобным образом, значит, холодное, влажное, холодное и влажное охлаждает и увлажняет. Как дело обстоит с холодной водой, горячее и сухое нагревает и сушает.
Mm-hmm.
Интересно, кстати, как дело обстоит. А, правильно, да, горячее и сухое нагревает и сушает. Как дело обстоит с солнцем, да, значит, солнце точно.
Солнце горячее сухое,
да.
Ну вот смотрите, есть в Оксфордском компендиуме по Галену ссылки на работы, где он сравнивает действие как бы вот некой божественной интеллигенции, оформляющей силы от небесных всяких светил на подлунные тела со светом. Вот, но здесь четко не раскрывается, в чем именно. Ну, то есть, как, что именно он пишет, но есть вот такие исследования, вот Фреда 2003 года и так далее. То есть, все-таки у Галена какая-то проблематизация воздействия и вот метафорика света присутствовала.
Ну, здесь-то речь идет именно здесь в таком вполне как бы физическом, да, виде. Mm-hmm. Речь идет о трансляции вот этой смеси от солнца, да, горячий-сухой. Ну, то есть, просто как бы солнечные лучи описываются как смесь жары и сухости. Да, вот здесь как бы нету этой идеи на каких-то астральных влияний, мне кажется.
То есть она совершенно натуралистически.
Сугубо натуралистически, да, все это описывается. А, единственное, что действительно интересно, что вот эти, мы как-то не привыкли, что темпераменты, они транслируются. Да, для нас это что-то внутри телесное. А здесь они вот передаются через среду. Ну вот, значит, как обстоит дело солнца, что оно горячее, сухое?
Тут вот пишут, что у Галена очень как бы такая подвижная структура аргументации, что даже в тех случаях, когда он очень аккуратные выражения использует, говоря, что это воздействие не есть некое воздействие, которое, ну, как бы осуществляется физически через контакт, он говорит, что мы можем представлять себе, что это происходит так, потому что это позволяет нам понять теоретические причины тех явлений, которые мы наблюдаем. То есть, ну, вот так, то есть, что не надо думать, как бы, что свет, вот, ну, там, действительно, что божественная интеллигенция воздействует с помощью света, и свет является ее носителем и так далее. Но поскольку нам нужно теоретическое объяснение вот того, ну, мира, тех явлений, с которыми мы работаем, мы можем себе мыслить, что это воздействие происходит вот так. То есть главное, что это воздействие есть, а как именно оно происходит, мы не можем там иногда точно указать, но мы можем это мыслить как бы по аналогии.
Ну, здесь он таких метафизических вещах не говорит, да, говорит только действительно туристически. И дальше он говорит, да, и подобным же образом, значит, холодное охлаждает и иссушает, как обстоит дело с северным ветром. И в целом изменения и преобразования осуществляется из противоположности к противоположности. Вот, собственно, суммулируется. Так, это он все от себя говорит, от себя тяну у него, или он все-таки Галену как-то следует здесь. Хотя бы в чем-то. Так. Да, там вот они эти все примеры и с огнем. Да. Да, вот эта часть она есть. А, там дальше, кстати, интересно, что здесь есть некий аналог примера про бани, но он не совсем такой. Сказано, однако, если влага прибавляется к жару, то происходит одновременно нагревание и увлажнение, как в случае с омовениями некими сладкими водами. Вот это, не знаю, может быть, вы знаете, что это такое. Да. Хоспертал утратун, глюкеон хюдатун. Что бы это значило? Вот.
Сладкие?
Да. Что такое сладкие были?
Ну как, это самое, что там?
Шербетом, что ли?
За 3 копейки, за 3 копейки без сиропа, за 5 сиропом.
Сладкие в данном случае, так же как по-немецки Süßwasser, это не сладкое, а собственно не пресное.
А, просто пресс.
В смысле, морская.
Морская.
А наоборот,
они. Всякая вот эта, всякая там гейзерная, какая-нибудь не гейзерная, всякая такая грунтовая вода с примесями. То есть по-немецки Süßwasser, это она как бы буквально сладкая, но на самом деле это вот вода, которая соли содержит.
Это очень странно, потому что эти воды горькие.
Минеральные.
Ну да,
минеральные. Они одновременно поэтому горячие. Горячие.
Да. Минеральные воды имеются в виду.
То есть это термальные воды.
Термальные источники.
Здорово. Получается, в немецкой калька с латыни пришла.
С греческого получается.
С греческого.
С греческого вполне возможно.
Вот это да.
Кстати, тоже легко проверить. Давайте проверим. Правда, интересно.
Но, да, но здесь я говорю, все-таки нечто добавил. Он добавил как раз про вот эту вот смесь от солнца, которая передается, что при ней полезно, добавил он от себя, да, омываться. Он просто сказал горячей и влажной водой, он не сказал там термальной или там,
ну,
сладкой.
Да.
Вот. Но этого не было здесь у Галины. Здесь он не говорит про солнечный удар или что-то такое. Да, то есть он... Но на самом деле он как бы просто додумал, что имеется в виду, а зачем, в принципе, принимаются термальные ванны при солнечном ударе. Ну или при чем-то таком, когда солнце как-то негативно воздействует, нужно принимать термальные ванны. Это, кстати, был такой вообще вот терапевтический принцип, что если на вас солнце как-то плохо подействовало...
Про термальным ваннам и вот всяким этим штукам, это, наверное, Юля специалист, она все-таки этим занималась источниками.
Как раз ровно наоборот. То есть то, что,
с медицинской точки зрения
там,
не стоит. Если у тебя солнечный удар, не
он,
надо.
Он порицает как раз, ну вот у меня это сама альпиния тоже, да, что наоборот, когда люди, у которых жар, они стремятся в холодную воду, и там что вот эти вот извращенные эти самые медицинские. Но в том-то и дело, а там наоборот, он говорит о том, что они рекомендуют холодную воду, а этого делать нельзя при лихорадке.
Ну вот, да, здесь,
ну, такого не знаю.
То есть он как бы достроил тот медицинский совет, который Галет как бы имел в виду, когда он упомянул про термальные.
Я думаю, что он в принципе знал о каком-то целебном воздействии термальных источников и просто нашел ему какой-то контекст применения, теоретически его как-то, ну, продумав. Как именно он это теоретически продумывает, надо реконструировать.
Ой, а смотрите, наоборот. Süßwasser наоборот как раз. Да? Это в общем смысле вода свободная, вода, которая не содержит, это как раз пресная. Это пресная.
Сладкая вода, это пресная.
Пресная вода,
да,
которая,
да,
содержит,
да,
не содержит солей или не содержит кислот.
Да, да, вот это вот похоже, вот это больше.
Пресная вода, правильно, все наоборот. Да, извините, это у меня глюк.
Это в которой и рыба вот эта самая, которая
сладкая. Да, пресноводная. Правильно, правильно, правильно.
А вот тогда интересно, какую он все-таки имел в виду. То есть он имел.
А что там еще раз буквально сказать?
Горячая и пресная вода. Купание в пресной воде.
У Галена сказано, значит, при омовении.
А, понятно, что он имеет в виду. Дело в том, что пресная вода, это та, из которой соли выпарены, поэтому она горячая.
Очень, мне кажется.
Нет,
ведь
это сложно. Это сложно, почему?
Нет, но...
Ей же не в момент выпаривания пользуются.
Нет, правильно. Ну а где? Она в любом случае какая-то искусственная. То есть не морская.
Да почему в водоемах? В водоемах пресная. В пруде,
ну,
в,
да,
озере.
Логично. Ну да, логично. Да.
Нет, термальная вода как угодно.
Термальная вода может быть пресной, кстати.
Да,
особенно учитывая, что они не химический анализ проводили,
понятно,
а так смотрят, осадка нету, да? Осадка нету, на вкус пресная, почему бы ее? Вода какая-нибудь там, с ледников,
которые... Süßwasser как обозначение для пресной воды, вот оно с 16 века.
Да-да-да, это все говорили.
Здесь речь идет об умовении некой пресной водой, но это надо к античникам, конечно, надо обращаться, ну, именно вот специалистам по медицине всякой.
Нет, то
вот
это аблюкюс пресный, значение пресный.
Да, но почему...
Если Аристотель, то почему он говорит аблюкюс жудов, ну, то есть синоним годный для питья и...
Просто почему она именно как горячая описывается, да, вот это вот странно. Почему? Ну, пресная, она холодная, может быть, с тем же успехом. Кстати, дальше становится... Понятно, из какого примера переработанного взял вот это вот про неспосылаемый от солнца темперамент Аверойс, там просто немножко дальше. То есть что, ну, значит, здесь они, ну, вот сторонники этой точки зрения, приводят в пример, значит, людей на протяжении долгого времени, предававшихся спорам на жарком солнце. Да, значит. Хюпо мимнескуси дентаута, тон диатрипсантон, тон диатрипсантон и хелиотерино. Да, значит, как, в каком случае, да, как кажется, значит, все тело их. Так, значит, все тело их иссушается, да, и высыхает, и становится там каким-то горячим, да, в хмерон. И они начинают испытывать ужасную жажду. Вот. Но пока опять-таки я не вижу здесь про вот эту смесь, которая от солнца посылается. Да, здесь просто сказано, что какие-то люди, значит, на солнце слишком долго вели философский дискурс, вот от этого все иссушились.
Ну вот это вот уже на самом деле сближение, потому что одно дело, когда устанавливается некоторое соответствие между темпераментами и их качествами, и планетами и их качествами, в данном случае солнце понимается, ну как планета, в смысле как некое небесное тело. Совершенно другое тело, когда устанавливается причинно-следственная связь между как бы физическим воздействием, там, ну, солнце, там спорили на солнце, и соответствующие качества приобрели.
Угу.
Ну почему ты так разводишь?
Ну это натурализация, это уже как бы другая, ну по моему мнению, это некоторая другая аргументативная стратегия.
Это какая-то распространенная действительно ситуация, что я вот посмотрел, в какой-то книге приводится тоже цитата из Галена,
ага.
Из пятой книги, глава третья, где говорится, что старческий возраст интерпретируется у Галена как сухой и холодный,
ну, да. Угу.
Да, и как бы терапевтическое воздействие осуществляется благодаря средствам, которые одновременно увлажняют и нагревают, и таковы, например, вот теплые ванны в пресной воде. Теплые ванны в пресной воде. Все это, видимо, такое как бы не в одном, не в двух местах, а это вообще распространенный такой.
А там, кстати, про эти воды дальше говорится. Значит. Иосин это же атоиды, да? Я правильно помню?
Да.
Атоиды, то есть они знают, да? Так, Иосин, да.
Это имя,
по-моему. А?
Это имя.
Или это имя. А можете вас в следующую фразу перевести? Потому что там это самое про как раз про эти опять. Сладкие воды там. Вот. Да. То есть что-то они говорят, что это легко и просто, да, это именно как раз. Ук эй пиоен моном. Не только, не только если, значит, они пьют, да, не только если пить. Но и... А что, все-таки как ясен здесь понимать?
Mm-hmm.
А может это от исцелиться,
да.
Что-нибудь?
Да, точно.
Да, 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 да. Все, mm-hmm. Ну, типа вот этот корень. Mm-hmm. Они говорят, что да, все понятно. Да, они говорят, что просто исцелиться не только посредством того, чтобы воду пить в этом случае,
mm-hmm.
но и в том случае, если омываться горячей пресной водой. Так как, значит, если важность, да, фибройный, да, плесиазм, да, да, потому что если влажность, да, смешивается или с чем, или с холодом, или наоборот с жаром, она имеет в виду, что она проточная, что ли? То а ей дран. И. То есть в каком
случае.
Ну, то есть, в любом случае, да, если она как бы постоянно, да, регулярно воздействует, то она лучше увлажняет. То есть, если к вот этому качеству влажности примешивается или холод, или наоборот жар, то он усиливает эту влажность.
Mm-hmm.
Хостес Да, хюгрототус эйте мета псюхрототус эйте мета термототус эйе. Да. Да, значит. Дюнаменес. Да, значит, здесь еще это динаменес у нас к чему относится. А, тест хюгрот это динаменес. Да, обладающий как бы способностью постоянного воздействия. Да. Но в любом случае, смысл понятен, что температура, да, она усиливает действие влажности. Правда, странно, почему здесь сказано, что и холод, и жар и усиливают, а почему горячая вода.
Видимо, они усиливают в различных аспектах.
Вот. Но в любом случае здесь не сказано, здесь не упоминается вот эта вот заинтересовавшая нас категория этого смешения, которое посылается солнцем. Здесь, да, как в целом контекст тот же, да, что значит. При каком-то негативном действии солнца действительно нужно принимать пресные ванны, горячие, потому что температура усиливает воздействие влаги. Да, значит, эта логика здесь ясна. Так. А, тут же, кстати, есть перевод еще латинский, может быть, он нам поможет пояснить подробности. Находился долго под солнцем, потом все иссушились, и там знаем. Да, значит, не только пить, чем следует, но и пресную воду. Вот так это мы все перевели. Там к вам медитаты. Да, здесь тоже сказано. Сива и я конфигурисит. Значит, потому что эти воды, здесь сказаны пресные, они могут этой влажности мунус убира, то есть способствовать. Неважно, да, будь она с холодом, будь она с жаром, вот это не очень все равно понятно. Да, сива я кум фригоры, сит сия кум калоры.
Вот про эти самые, про купание.
Да, вот здесь у меня не очень понятно. То есть, сумму собираем. Или, может быть, он же...
О, смотрите, как интересно. Вот, и вот в корпусе, в гиппократовском корпусе тут говорится, что различные воздействия оказывают купание в пресной воде или в соленой воде. Согласно этим представлениям, пресная вода дает жидкость и скорее охлаждает тело, тогда как соленая вода скорее его нагревает и иссушит, потому что соль влагу забирает.
Здесь,
да, поскольку оно притягивает
к себе пресная вода.
Вот в чем дело.
Ага.
Поэтому оно пресное, поэтому она увлажняет, а не сушит, но при этом горячая. Она может горячить и увлажнять. То есть быть горячей и при этом увлажнять.
А, здесь понятно.
Вот в чем фокус.
Почему не важно. То есть его же задача доказать, что и горячая,
да,
пресная вода,
да, может, тоже может увлажнять.
Да, поэтому он говорит, что не важно, будь она холодная или горячая,
да
можно и горячей. То есть в этом как-то.
Да, 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 да.
Да,
значит, что она, будучи и горячей, но если она пресная,
угу,
то она увлажняет, потому что она дает влагу, а не забирает. Вот в чем фокус.
Понятно.
Это тут есть, я нашел, тут целая есть работа большая про изображение купания на греческих вазах.
Вот. Ну, сейчас там до конца глаза.
Вообще про медицинские изображения на греческих вазах, на греческой вазописи.
Угу.
А какого года?
Вот. Вот. Институт истории и этики медицины Технического университета Мюнхена.
Так это
докторская диссертация.
Седьмого года, да?
Да, доктор Фиксации седьмого года. Какой-то Сюзанна Педротти.
Так это вообще хороший источник. Выкиньте вот ссылку.
Медицинские изображения в греческой вазовой живописи в контексте гиппократовского корпуса и в контексте современной медицины.
Прекрасно. А киньте ссылку в рассылку.
Да, пожалуйста.
Или, или даже PDF-ку. Она очень тяжелая.
Она в PDF-е здесь и вывешена.
Да, но если есть PDF-ка, давайте прям PDF-ку.
Я сейчас прям ссылку на PDF просто брошу. Всем будет.
Да. И дальше он говорит, да, вот, значит, он сказал, что все, всякая противоположность имеется противоположная. И это ясно из наведения по индукции Белистихра. Ведь жаркое изменяется в холодное, а не изменяется в сухое. И не изменяется ни в сухое, ни во влажное. И подобным же образом влажное изменяется в сухое, а сухое во влажное. И значит, то же самое и в телах. Да, противоположные тела меняются в противоположные.
Mm-hmm.
А, вот. И поистине черный цвет меняется в белый, или в промежуточные между ними цвета. Так интересно.
Всем послал про вас.
Да, так, если в промежуточные между ними, то получается, что уже не свое противоположность.
Ну да. Mm-hmm.
Ну, Аристотель же там был, что есть то, между чем не бывает промежуточного, да, противоположности, между которым нет промежуточных. Да. Вот как раз, по-моему, черный цвет — это пример противоположности, между которым промежуточные бывают, поэтому тоже классический.
Mm.
А, так, значит, а не меняется черный цвет ни в жару, ни в холод. Разве что акцидентально. А, да. И подобным же образом и мы говорим, значит, поистине из не грамматика возникает грамматика. А не говорим, поистине из не грамматика возникает музыкант, разве что акцидентально. Мы, значит, да, и мы, и правильно сказать, из не музыканта возникает музыкант.
Ну. Лучше всего описывается Митьковой фразой: шел на свиданку, а попал в говнище.
Да. Ну да, ну вот здесь, собственно, абзац этот заканчивается. Не знаю, что, будем еще что-то продолжать? Не будем?
Ну, как участники скажут.
Да, вот. Но вот все-таки есть некоторые любопытные моменты, в которых он какие-то свои креативные штучки все устраивает. Ну правильно, надоедает, наверное, скучно все время переписывать чужой текст. Был заказ переписать все тексты так, чтобы понятно было, коротко и понятно. Видимо, иногда ему надоедало, и он начинал там вставлять какие-то вещи, которых в тексте не было. А, вот.
Но, видимо, он же работал не над переводом конкретного текста, а как бы знал корпус и какие-то аналогии проводит, которые кажутся ему поясняющими. Здесь важно понять как бы какую-то общую теоретическую матрицу, в которой он работает. Но понятно, что вот есть эти самые как бы некие, ну, грубо говоря, субстанции, да, и есть как бы качество, и что качество является основанием для того, чтобы утверждать связь между теми или иными субстанциями, там они могут быть многообразны, там влияние, переход одного в другое. Вот это вот все нужно как-то расписывать более предметно. Тогда будет понятно, почему он берет какие-то места там из других текстов или просто придумывает какие-то примеры, поясняя там логику взаимодействия. Хотя вот я говорю, что вот как бы позиция последнего оксфордовского компаниона по Галену 2009 года заключается в том, что по многим вопросам у Галена просто нету когерентной теоретической позиции. Он вместе говорит так, в другом по-другому. У него очень сильно меняется как бы, ну, режим аргументации. Вот.
Поэтому ты до этого говорил, что вот есть какие-то вещи общие.
Есть. То, что для того, чтобы говорить... И что?
И что?
Твоя, не какие-то.
Нет, нет, извини, у него вполне когерентный аргумент. То есть, во-первых, Галена это не как бы единственный контекст того, о чем мы говорим, да, он все-таки более широкий. И существует, как бы, то есть впоследствии традиция работала так, чтобы действительно привести замечания Галена, которые сейчас, с учетом многих текстов, которые просто не были известны в традиции, они просто не были известны. Вот сейчас мы уже, когда работаем с критическими изданиями, да, там, и с текстами, которые просто, как бы, ну, были маргинальными для традиции, можем говорить, да, вот это вот галеновский текст, но вот здесь вот какая-то позиция, которая плохо там совсем согласуется. Не нужно переносить положение из современной ситуации на ситуацию, как бы, актуальной рецепции, там, арабской или латинской и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы, сама логика работы традиции с текстами, которые содержат в себе противоречия, она, как правило, направлена не на то, чтобы эти противоречия выпятить, да, если мы говорим там про средневековую или про арабскую рецепцию, а на то, чтобы их согласовать. Для этого есть огромный набор гемонистических и экзегетических инструментов. И за счет этого согласования получаются какие-то теоретические рамки, которые как раз, ну вот я считаю, что там те вещи, которые написаны, в частности, крещане по средневековой медицине, они хорошо показывают вот та теоретическая рамка, которая выкристаллизовалась, да, в частности, там через арабскую рецепцию, через попытку согласовать те места, которые какие-то были темные или плохо поясняли друг друга. Это позволяет понять то, как функционирует текст.
Читаем текст.
Нам не нужно привести его к предельной проблематизации.
Объяснить его за счет традиции, за счет.
Нет, мы пытаемся объяснить его за счет традиции в том числе.
Ну, ладно, хорошо. Нет, мы пытаемся понять, вот, допустим, у нас был конкретный момент. Мы пытались определить, солнце это некая отсылка там к какому контексту.
Ну да, с Вячеславом, грубо говоря, об астральной медицине.
Мы пытались смотреть дальше, да, что он там имеет в виду, вот,
это
каким у него идет аргументация, по каким другим там смежным вещам.
Ну, правильно, и?
Ну, поэтому все-таки отсылая к какой-то такой более, там, не знаю, долгосрочной традиции, мы не проясняем.
Смотри, существуют как бы разные теоретические рамки, в рамках которых может быть рассмотрен этот самый фрагмент про солнце. То есть, ну, как бы наиболее понятное, да, из тех, о которых я могу сказать, это то, что связано.
Первичный.
Ну, как он может быть первичный по отношению к некоторой традиции? Текст не первичен по отношению к традиции. Это мы на фоне определенной традиции читаем текст. Возможно, есть некоторые традиции, по которым мы здесь присутствующие не являемся представителями вообще, мы их просто не знаем. Мы не можем эти традиции привлечь для прояснения этого места. Это место темное, оно нам непонятно. Мы привлекаем традиции для прояснения этого места.
Это очень по-арабски. Вот. Напоминает вот эти арабские сказки, где, значит, там собираются два бедуинских племени, значит, слово за слово, там дошло дело до того, что там кто-нибудь сказал, ах ты, осел там вообще. И тогда, значит, полагается произнести вот оскорбленному человеку сакраментальную фразу. Значит, нужно обратиться к родственнику и сказать, ты слышал то, что я слышал, ты видел то, что я видел. Да. Тогда завязана челма у тебя. Значит, это знак того, что ты как бы помнишь, ты слышал, что какое оскорбление.
Узелок на память.
Да, значит. Да, иннака макутали имама. Да, и все. Значит, на свет и все там. Уже дальше вражда. Не на жизнь, а на
смерть. Нет, ну тут нет никакой вражды, просто вопрос в прагматике работы семинара.
Даже, кстати, показательно, что вот это вот слово, вот там, где он представители разных позиций называет, он использует слово каунг, который означает, собственно, племя. То есть есть племя ученых, которые придерживаются такой точки зрения,
да.
А есть другое. Вот если они соберутся, и один назовет другого ослом, то так надо завязывать челму. И дальше только вмешательство мудрого шейха, которого признают шейхом оба племени. Может, да, обычно шейх назначает, значит, такое наказание, что тот, кто назвал другого ослом, должен трижды, значит, прокричать ослом. Сам, чтобы больше никогда не называть.
Ну, да, это более продуктивное решение, чем с пандами, которые просто кто выше на пальму писает, тот и главный. Ну, как известно, Соломоново решение разрешения научных споров, предложенное Андреем Владимировичем Полетаевым,
ну, да,
по аналогии с пандами.
Да, да, да.
Не, ну здесь просто понятно, что это труд в реальном отношении благодарный, это выискивание блох, да, что вот нашли там что-то, где он чуть-чуть отклоняется от Галена, да, вот и думаю, отклонился он или нет. Ну, работа с парафразом, она всегда такая. Времени нужно много, а результат. Ну, кстати, с обостолкованием там больше было всего. Там действительно были. Там и глюки были в латинском переводе, какие-то совершенно феерические, действительно, терминология была существенно отличная. Здесь, конечно, меньше. Здесь как-то так. Но я говорю, нам ничто не мешает это бросить и перейти и начать читать De Optimo Medico, который хорош уж тем, что его, кроме как по-арабски, больше нет ни на каком языке. Да, перепереть на русский,
ну,
издать
там
это.
Там есть опасность, что это будет риторический просто какой-то. Риторическое упражнение?
Ну, тоже верно. Надо понять, чего мы хотим. Мы, как бы,
ну, я думаю, что в предельном смысле мы хотим все-таки какой-то комментированный перевод подготовить, как это было со Семенем.
В принципе, если говорить о том, что интересно, а не то, что мы должны, да, конечно, интереснее читать именно Таймию. Вот там, как бы, это да, это очень интересно, потому что это реальное неспровержение там всей греческой логики и построение на этом базисе политики на основе шариата.
Ну сейчас, когда РНФ перестанет вообще какие бы то ни было деньги давать, мы обратимся к арабским шейхам.
К медицине не
за грантовым финансированием нашего небольшого нуга.
Единственная проблема, что к медицине это не имеет никакого отношения.
Я думаю, что истина с салафитским шейхом это не так важно. Ну это вот с Юрием, это мы обсудим.
Мы уже решили, в принципе, что нам только немножечко осталось, чтобы начать.
Мы с Юрием сделали.
Решили.
Нет, мы с Юрием подобрали как бы материалы для работы. Просто осталось выбрать фрагменты.
Сейчас я просто очень много работы.